Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна!
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, радиослушатели.
Вот нашим радиослушателям очень понравились ваши фарфоровые истории. Вместе с вами мы совершили радиопутешествие по Франции, Германии, России. Но сегодня вы решили сделать паузу в этих историях и обратиться к творчеству мастеров живописи Голландии и Фландрии. С чем связаны такие перемены?
Ну, на самом деле, это небольшие перемены. Мы логически проходим нашу экскурсию по залам западноевропейского искусства. И, наверное, с них-то и надо было начинать, потому что эти залы первыми встречают зрителя. И по хронологии 16-17 век представляют нам. Поэтому вот мы до них добрались. И сегодня, думаю, очень интересно о них побеседуем.
Ну что ж, начинаем наши западноевропейские истории. И начинаем мы их с Нидерландов. Вот вы, наверное, слышали в разговорах, да, и официальных средствах массовой информации, что королевство Нидерландов называют просто Голландией. Вот что это? Просто еще одно название государства? Начнем с того, что сейчас официальных каких-либо регионов, областей, земель с таким названием нет. Есть две провинции Нидерландов на побережье Северного моря. Это Северная Голландия и Южная Голландия. Вместе они являются исторической областью Нидерландов – Голландии. До X века эти земли, нынешние две провинции, образующие Голландию, назывались Западная Фрисландия – или Фризия, и была частью Священной Римской империи. Но уже в XII веке это графство Голландия. В XV веке Голландия вместе с близлежащими землями стала владением французских королей из рода Валуа, бургундские Нидерланды. В XVI веке в Нидерланды входили территории современной Голландии, Бельгии и частично Франции. Государство состояло из отдельных провинций, объединенных под властью испанской короны. Так продолжалось до тех пор, пока в Европе не набрало силу движение протестантизма. Лидеры реформации выступали с резкой критикой католической церкви, обвиняли ее представителей в упадке нравов, в стремлении к светской власти. Сторонники нового движения выступали против показной роскоши и церковных поборов. Они призывали к скромной жизни и сосредоточению на духовных ценностях. В Нидерландах особенно сильной оказалась ветвь кальвинизма, которую к 1560 году поддерживала большая часть населения. Это вызвало негодование у испанского короля-католика Филиппа II, решившего искоренить ересь введением войск. В результате вспыхнуло кровопролитное освободительное движение. Борьба за независимость длилась несколько десятилетий с переменным успехом. В итоге Нидерланды утратили целостность. Исторически более близкие к католикам южные провинции предпочли остаться под владычеством Испании и стали известны как Фландрия. Северные же территории получили название Голландии, добились свободы и изменили религию. И вот такое разделение сильнейшим образом повлияло на дальнейшую судьбу единого прежде государства. В XVII веке искусство Фландрии и Голландии основывается на общих традициях, но развивается в совершенно разных, порой противоположных направлениях. Итак, мы начинаем с фламандской живописи. Чем она характеризуется?
Да, действительно, уникальный случай, когда политика, география, общее положение в стране очень сильно повлияло на культурную жизнь двух стран. И Фландрия, которая осталась под владычеством Испании, она, конечно, осталась в направлении традиционного искусства, искусства барокко, потому что мы говорим про 17 век, это жизнерадостное, это материально чувственное, пышное, в изобилии форм. Оно сложилось из черт итальянского и испанского христианского возрождения, ну вот в преломлении такого своего национального колорита. И особенно оно проявляло себя в живописи. Вот для наших слушателей, наверное, мы скажем одно такое известное слово, фамилию Питер Пауль Рубенс, чтобы представить, да, вы характеризовать, что такое барокко, что такое фламандское барокко, вот эта пышность форм, помпезность. Вы знаете, я нашла очень интересную цитату Жена де Лакруа по поводу творчества Рубенса. Его главное качество, если предпочесть его многим другим, это пронзительный дух, то есть пронзительная жизнь. Без этого ни один художник не может быть великим. Тициан и Полона Веронезе кажутся рядом с ним ужасно смирными.
Вы знаете, я вот тоже как-то вот люблю заниматься статистикой, и вот подсчитали искусствоведы, что, оказывается, за свою жизнь Рубенс написал 1300 полотен. Получается 60 полотен каждый год и 5 каждый месяц. Конечно, огромное, колоссальное наследие. И вот в нашем Эрмитаже был даже целый зал, который был отведен под произведение Рубенса. Но сейчас, насколько я знаю, в Эрмитаже экспонируется 22 вот таких произведений. Конечно, после революции. Ну, что греха таить. Мы знаем, как из Эрмитажа вывозились на Запад очень многие уникальные произведения искусства. Нужны были деньги молодой советской власти. Поэтому, ну, что делать? Из истории вот такой факт не выкинешь. Но все-таки вот характерные для стиля Рубенса черты стали общими для всей школы. А вот каких еще выдающихся фламандских живописцев 17 века мы с вами знаем?
Ну, мы знаем прежде всего Якоба Йорданса. Он создавал потрясающие жизнерадостные картины богатых пиршеств, его герои христианских легенд в творчестве, похожие на пышущих здоровьем фламандцев-современников. Антонис ван Дейк развивал жанр парадного портрета, обогащая аристократические образы психологическими чертами и даже экспрессии. Ян Брейгель-младший, это внук Питера Брейгеля-старшего, с большим мастерством писал панорамные пейзажи, порой смешивая их с мифологическими сюжетами.
Ну, все-таки вот давайте мы с вами вот как бы определим характерные черты фламандского стиля, да? То есть вообще для кого писали художники вот свои произведения вот в этом стиле, в таком барочном стиле? Церковь, да? Потому что там же очень много библейских сюжетов, и в то же время такие красивые матроны выступают вот на полотнах Рубенса, такие пышнотелые натюрморты, очень яркие, такие вкусные, красивые. Вот.
Здесь мы прежде всего скажем о том, что в принципе художник эпохи Возрождения, следующие вот века 17-й, это художник, кто заказывал художника? Это, конечно, аристократия, это, конечно, царские дворы, королевские дворы, это, конечно, представители церковной власти какие-то, то есть это вот большие организации. Соответственно, заказывались какие картины? Большие полотна, вот помпезные, которые, значит, вот развешивались в залах. Но это к чему? Потому что противопоставление голландской живописи, оно потом на этом и основывается, что здесь заказчиками действительно выступала церковь, дворянство, и, соответственно, и поэтому главными видами фламандской живописи оставались картины для замков, для городских домов богачей, величественные алтарные образа для католических церквей. И это были сцены античной мифологии, библейские сюжеты, огромные натюрморты, портреты именитых заказчиков, вот изображения пышных празднеств. Это все составлял жанр искусства Фландрии.
Ну вот, а теперь давайте все-таки перейдем к голландской живописи. Ну вот, конечно, после торжества реформации многим художникам Голландии пришлось очень нелегко, потому что церковь просто перестала заказывать дорогие произведения искусства, и знать считала нескромным украшать дома большими торжественными полотнами. Яркость и роскошь, она попросту вышла из моды. Но искусство все же осталось востребованным. И, мало того, обретенная свобода вызвала мощный духовный подъем, который не мог не отразиться в живописи. То есть в голландском искусстве наступил так называемый «золотой век». Вот в чем это выражалось?
Да, голландская живопись пошла совершенно по другому направлению, начиная с того, что вот вы упомянули уже, что сменили они даже веру. И новая вера, кстати говоря, налагала такой запрет на изображение библейских сюжетов. Поэтому волей-неволей внимание художников обратилось к окружающей реальности, выходит на первый план пейзаж, жанр пейзажа, причем пейзажи вот именно местные, вот этот вот прославляется колорит. А географическая вот эта полоса их, когда спокойные вот с какими-то ветрами, такие красивые с облаками, непременно. В Голландии получает расцвет жанр натюрморта, потому что это вот северная такая ментальность, это созерцательность. И, кстати говоря, если мы знаем слово натюрморта как мертвая природа, то в Голландии как раз было другое название – «Still Living» – «Тихая жизнь вещей». Там не было мертвости, там была тихая жизнь вещей, которую было потрясающе интересно наблюдать и созерцать. Главным заказчиком выступал средний слой. Соответственно, формат картин поменялся. То есть это уже не огромные полотна для огромных дворцов, а это уже вот картины среднего привычного нам современного формата. Кстати, за что потом в истории искусства голландцы останутся под прозвищем «малые голландцы». От этого и все пойдет. Действительно, большой был круг заказчиков. Это средний слой, который вот образовался после свержения власти. И живопись была фактически в каждом доме, то есть это была часть вот такой атрибутика жизни. Художники, если говорить про пейзаж, про тот же, огромное количество появилось художников. Во-первых, очень интересно, что в Голландии не было такого, что художник – это твоя главная специальность. То есть ты должен еще каким-то ремеслом владеть, ну, дабы себе вот как-то на жизнь заработать и быть уважаемым членом общества. А живопись – это увлечение, которое, да, тоже приносило доход, и причем была огромная конкуренция. Переехать из города в город и начать там продавать свои картины, ну, просто бы не дали художники этого города. То есть вот это вот очень жестко. При этом разделяли те же пейзажи. Кто-то писал марину, да, вот эти морские виды. Кто-то писал только город, ведута. Кто-то писал только лес. Кто-то любил писать с облаками. Это вышло такое разделение. Очень, конечно, интересно за этим наблюдать, когда вот несколько имен так смотришь. И, кстати говоря, у нас в музее тоже висит несколько полотен голландских пейзажистов. Тоже можно прийти посмотреть. Появляется очень большую популярность набирает бытовой жанр. А там даже, знаете, интересно, был такой, помню, до сих пор с института картину, я не помню, правда, автора, интерьер комнаты, и как давали понять присутствие человека, то есть человека не изображали в этом интерьере, но мы смотрим в эту комнату через дверной проем, и около двери оставлены обувь. То есть вот человек разулся, прошел, и где-то вот присутствие его как бы мы психологически подразумеваем. Вот так вот писали интересные интерьеры.
Мария Сергеевна, а вот такой вопрос. Ну вот если ярким представителем фламандской живописи мы считаем Рубенса, да? А в голландской живописи вот кто наиболее известен?
Голландская живопись, нам повезло, у нас в коллекции есть этот художник, это, конечно, Хендрик Тербрюген, и о нем мы обязательно поговорим в одной из наших следующих программ. Рембрандта, я думаю, что также все прекрасно вспомнят.
Я в детстве прочитала чудесную книгу, называлась она «Семь дней». Книга была издана издательством «Дед Гис». В ней рассказывалось о том, как вот 45-й год нашими солдатами шло спасение Дрезденской галереи, и там настолько интересно были рассказы о художниках. Вот почему, в принципе-то, я и полюбила живопись как бы задолго до того, как я пришла в художественный музей, потому что вот эта книга дала мне такой мощный толчок вот, к изучению творчества этих художников, и меня просто тогда поразил вообще портрет Рембрандта с женой на коленях, Саске на коленях. И вот это такая его очень серьезная, такая трагическая судьба, она, конечно, тоже тогда вот мне еще ребенком просто потрясла, и мне очень интересно было его творчество дальше исследовать. Но вот все-таки мы говорим о Рембрандте, но ведь мы говорим еще и о других художниках, которые представляли голландскую живопись.
Да, был Ян Вермеер, был Якоб Рейсдал, Альберт Кейн и другие. Мастер групповых портретов Франца Халса.
Ну, вот фламандская и голландская живопись...
Не на слуху у нас эти имена, да. Вот, к сожалению, поэтому, может быть, картины, репродукции попадались не раз, потому что тиражируются и массово, и в СМИ, и в каких-то даже рекламных целях. Но вот имена художников, конечно, остаются иногда за кадром.
Ну, вот мы с вами уже поняли о том, что фламандская и голландская живопись сохраняли уникальность и самобытность, ну, практически около 100 лет. И вот постепенно национальное самосознание этих стран ослабело, и новые художники стали создавать картины под влиянием уже французских мастеров. Это вот как бы наша следующая тема наших с вами западноевропейских встреч. И все-таки давайте вернемся теперь к нашему с вами Иркутскому областному художественному музею и о том, какие яркие представители вот этой голландской живописи представлены в нашем музее. Что вы можете рассказать?
В нашей коллекции представителем фламандской живописи является замечательный художник Герард Зегерс, уроженец Антверпена.
А, мы сейчас с вами о фламандской живописи пока поговорим.
Давайте.
Итак, фламандская школа Герард Зегерс.
Да.
Вы знаете, я тоже немножечко подготовилась, поэтому такую небольшую справочку историческую о нем составила. Это Герард Зегерс или Зегерс, фламандский живописец, родился в 1591 году. Его отец Питер и брат Даниэль также были художниками. Вот хотя есть и другие сведения, что Йерн Сегерс был сыном трактирщика. Вот учился сначала он у Хендрика ван Балена, потом у Абрахама Яненсена в Антверпене. Ну и, по-видимому, проявил большой талант, потому что в 1608 году, в возрасте всего лишь 17 лет, он был принят в качестве мастера в гильдию Святого Луки.
Да, давайте поясним, что гильдия Святого Луки – это цеховые объединения художников, скульпторов и печатников, получившие распространение с 15 века в низовьях Рейна в Нидерландах. И гильдия получала название по имени апостола Луки, покровителя художников, который, как считается, первым изобразил Деву Марию. Ну, это будем говорить, что это были такие прообразы современных профсоюзов, потому что гильдия могла помочь поддержать, когда художник заболевал, брали на себя оплату погребение, если он состоял членом гильдии, ну вот чтобы было понятно, что уже с 17 лет Зегерс, в общем-то, заслужил вот имя художника, и действительно очень интересно, что сначала он отправляется в Италию и попадает под влияние известного итальянского художника Микеланджело Караваджо. Про Караваджо, к сожалению, нет у нас в коллекции его работ, потому что говорить можно много и совершенно отдельно. То, что называется, наверное, в современном мире одиозная личность. Прожил он недолго, 36 лет, при этом умудрился несколько раз попадать в скандалы, был страшным забиякой, был страшным дуэлянтом, убивая, значит, на дуэли в очередной раз кого-то. Он убегал просто из города, чтобы не получить наказание. Он даже добрался до Мальты. Он очень хотел стать рыцарем Мальтийского ордена. Он им стал, да, очередной дуэли, после чего его исключили из ордена. И, в общем-то, вот в процессе какой-то вот этой бурной жизни он создавал совершенно вот потрясающие полотна, которые послужили потом основой для стиля реализма, потому что он первый, кто приблизился к этому стилю. Конечно, мы сейчас будем говорить о Зегерсе, о тех чертах, которые он Караваджо перенял.
Известно, что Зегерс у нас служил и при Мадридском королевском дворе, да? А после возвращения в Антверпен, это был где-то 1620 год, он женился на Катарине Волтерс, с которой у него было 11 детей.
Кстати, один из детей, потом тоже один из сыновей стал художником.
А все-таки, вот вы говорите, ближе он к Караваджо, да, а влияние Рубенса присутствовало вот в творчестве Зегерса?
Оно появится позднее. Оно появится позднее, конечно, это высветлит его тона, его краски, потому что то полотно, которое мы видим, у нас в музее висит полотно «Игроки». Я вам вот хочу рассказать такую историю из основы своего экскурсионного прошлого. Очень много водила экскурсии с детьми, а дети – это вот такое благодатный зритель, который замечает, ну, то, что вот мимо нас взрослых практически ускользает, как-то мы на детали не обращаем внимания. И как вы думаете, вот вы видя эту картину, что я чаще всего слышала в ответ, когда я задавала вопрос, ну, кто же там на картине изображен? Дети разных возрастов, разных школ, разных состояний мне очень синхронно отвечали, что там разбойники.
А, кстати, расскажите немножко об этой картине. Вообще, кто там изображен?
Там изображена совершенно мирная сценка, знать, которая вот приятно проводит время, праздно проводит время, даже греховно все времена считались. Там стол, игральные карты, дамы подают вино, сидят мужчины, мы видим, богато одеты, да, полукругом. Причем очень интересно, вот художник включает нас, что мы тоже как бы подходим к столу и включаемся в это. Там раскуривают знаменитые эти длинные голландские трубки. Но почему вот это впечатление разбойников, потому что вот то самое освещение, которое использовал Караваджо, который перенял Зегерс, это выхватить вот цветами, пятнами какие-то моменты, а там от нас еще закрыт источник света, свеча, то есть там вот что-то вот на столе такое происходит, карты лежат, все остальное в тени, поэтому создается, да, немножко такое вот ощущение, которое вызывает у детей, иногда у взрослых ассоциацию разбойники. А второй момент был очень интересный, когда после одной из экскурсий подошел молодой человек и рассказал потрясающую историю. Он занимается историей карт. И он, увидев вот эти вот рубашки карт, которые изображены на этой, он действительно расписал, что какие карты там можно было играть, какие нельзя, какие масти там переняли. В общем, это была целая отдельная экскурсия уже для меня. Было очень, конечно, здорово и приятно. Но вот по такой детали можно очень много составить и вынести из картины, да, сделать какой-то анализ, что действительно не совсем легально было вот это вот сборище. Это, скорее всего, где-нибудь в задней комнате трактира, что не у всех это на глазах проводится. Да, мы мы там видим золотые монеты, мы видим богато одетых господ. Ну, вот приходилось детям объяснять, что вот так вот, в общем-то, взрослые проводили время, когда не было интернета. Собственно говоря.
Хорошо. А вот помимо Зегерса, какие еще фламандские художники есть в нашем музее?
У нас также присутствуют фламандцы, причем они также из Антверпена. Это у нас Франц III Франкен и Бальтазар ван ден Бош. У них тоже ван ден Боша это в мастерской, а у Франкена это изображение библейского сюжета Сюзанна и старцы. Я думаю, что как-то мы с вами об этом непременно поговорим, потому что фламандская живопись, она, конечно, на сюжеты библейский опирается. Кстати, Караваджо из-за этого очень страдал, потому что вот это видение реализма, его вот это беспрекрасное изображение жестокости доводило тоже до скандала, когда он мог Богоматерь написать с какой-нибудь крестьянки с грязными ногами, после чего святые отцы с негодованием отвергали предложенную им написанную работу, не оплачивая ее. Ну как, потому что вот так вот он до земного снизводил нечто возвышенное. И, кстати говоря, очень интересный момент, тоже готовилась к нашей беседе, что после Караваджо не осталось ни одного наброска. Он всегда делал на холсте вот сразу от руки и в общем-то, и на века, как оказалось. Ну, ни эскиза, ни наброска, ни каких-то вот таких вот. Может быть, они и были, может быть, во время скитания растерял. Потому что замечательная была надпись просто из дневника. Прибыл в такой-то город, в такой-то трактир, к вечеру в этом трактире перепил всех. Поэтому это, конечно, такая скандальная личность была в быту, но как художник мы не можем не признавать в гениальности вот этих вот художественных принципов, которые, посмотрите, мы их увидим как и у фламандцев, да, у того же Зегерса в нашем музее, и мы увидим у голландцев. То есть вот это вот всепроникновение искусства, несмотря на различия, веру, географические, там, политические какие-то мышления, они все равно были. Европа очень тесная такая вот область, да, которая все равно имеет взаимопроникновение как-то из страны в страну, и культура все-таки мы видим иногда выше политики.
Ну, а голландцы-то есть в художественном музее?
Конечно, есть. Атербрюкен, Акалас Девас у стены у городской. Есть, и поговорим.
Ну, послушайте, ну вот так интересно. А каким образом картины эти поступили в художественный музей? Ну, вот где Голландия и где Иркутск? Вообще, вот пути их появления в нашем городе?
Вы знаете, у нас коллекция вообще западноевропейского искусства, но по сравнению, если сообще брать долей коллекции музея, она, конечно, скромная, около 3000 экспонатов, будем говорить так. Но, тем не менее, что было поступление? Поступление были частные коллекции, да, мы помним, Величко дарил, мы помним, Вишневский, Невзоров. Причем следующее, что поступление богато пополнялось, это, конечно, программа, государственная программа из фондов столичных музеев, когда в 30-е годы просто вот брали, распределяли по музеям страны, что где не доставало, какого периода. У нас в этом плане очень интересно из китайского искусства парные блюда. А если знаете, там делают не одинаково, именно парное вот нечто такое, то посчитали, что ну как так два похожих блюда, зачем на два одно, и вот одно теперь у нас в музее, другое в Эрмитаже. Есть даже такая история.
Ну, я надеюсь, что парных работ не было в коллекции фламандской или голландской.
Кстати, у Зегерса есть еще один вариант, игроки.
Так.
Там скромнее. Там сидит, значит, такой старичок, у него просто видно, как шулеры выманивают деньги, там золотые монеты считают, а у нас все-таки он так развернул эту тему с порицанием неким, потому что здесь уже идет и курение, и пьянство, это вот праздность жизни, это, конечно, вот как бы он и пишет, и он показывает, что не совсем это и правильно. Назидание, такую картину назидания.
Конечно, очень жаль, что сегодня у нас мало времени для того, чтобы поговорить более подробно, тем более вот о картине Тернбрюгера. Я думаю, что будет следующая тема нашей с вами встречи, нашей передачи. И очень интересно, я знаю вот ваш рассказ об этой его замечательной работе, которая хранится у нас в нашем музее, выставляется она достаточно часто. Но, к сожалению, время нашей радиопередачи подошло к концу. Уже, к сожалению, да, вот так вот незаметно исчезает. Поэтому все-таки традиционный вопрос. Конечно, сейчас достаточно сложная ситуация у нас, а опять ужесточается и масочный режим. Опять нам рекомендуется работать дистанционно, особенно вот тем, кому уже исполнилось 65+. Поэтому Мне очень радостно от того, что сегодня мы можем с вами приходить сюда, в студию городского радиоканала, рассказывать о сокровищах нашего художественного музея, беседовать с вами, с таким замечательным искусствоведом, который готовит сейчас свою программу. Насколько я знаю, вы сейчас будете сотрудничать с «Глаголом». Да? Немножко, вот несколько слов расскажите, пожалуйста, об этом.
Несколько слов, что действительно у нас появилась рубрика во всем известном издании «Глагол», где мы будем арт-взглядом вот каждую неделю рассказывать о каких-то интересных событиях наших музейной жизни, может быть, других площадок даже будем захватывать. Ну, вот первая статья у нас, поскольку масштабная выставка «Город», посвященная нашему Иркутску, первый вот Добровольский, мой любимый, про который я уже рассказывала на радио, вышла первая статья, сейчас вот пишу вторую, в этот четверг появится обязательно.
Ой, мы с вами соперники, потому что мне тоже очень нравится Добровольский, но я, наверное, все-таки немножко буду рассказывать как историк именно о его работах, о том, что он изображал. Действительно, безумно интересно.
Мне он большой материал оставил именно такой вот краеведческий, археологический, я бы сказала. Вот за что спасибо этим художникам, что они вот фиксировали окружающую реальность того времени. Мы сейчас, как потомки, имеем возможность посмотреть, проанализировать, сравнить и получить какую-то информацию, может быть, о тех зданиях и памятниках, которые утеряны.
Ваши пожелания нашим радиослушателям.
Вы знаете, вот поскольку осень у нас так рано подкралась в этом году, я вам хочу пожелать: читайте, как-то себя развлекайте и
слушайте наши радиопередачи.
Наши передачи. Я просто читаю в последнее время очень много, наконец-то добралась до каких-то художественных произведений, до тех же сказок, которые иногда вот очень помогают перечитать и отвлечься. Поэтому надо себя радовать просто понемножку и каждый день.
Спасибо. Очень хорошее пожелание. Действительно, давайте беречь себя и радоваться. Жить каждым днем. Он прекрасен, этот день. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник галереи сибирского искусства Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас, Мария Сергеевна, за участие в нашей передаче. Мы с нетерпением ждем наших новых прогулок западноевропейских, теперь уже мы их называем, ну и, конечно, новых встреч с посетителями нашего музея. Я все-таки надеюсь, что, несмотря на пандемию, они найдут возможность или очно, ну или, как мы говорим, онлайн, обязательно оказаться в нашем музее, то, чтобы посмотреть прекрасные новые выставки и традиционные коллекции нашего музея, которыми мы гордимся. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим. Если есть возможность остаться дома, оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. А пока, до свидания.
Всего доброго.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.